Радио «Донбасс Реалии».
Радио «Донбасс Реалии», прямой эфир. Здравствуйте, друзья. С вами этот час студии, будет Денис Тимошенко. Сегодня четверг, 18 августа. Сегодня говорить будем вот о чем. Что происходит на границе Донецкой и Луганской областей? Что взрывалось ночью и утром в Амвросиевке? Российские оккупанты дважды за ночь на 18 августа обстреляли Харьков, в результате чего погибли 12 человек. Это последние данные по состоянию на этот час, и 35 были ранены. Около 21.30 17 августа под обстрел попало общежитие на Салтовке, крупнейшем спальном микрорайоне города, которое армия РФ бомбит с самого начала большой войны. Под «Калибром» или «Искандером», эти данные еще уточняются, погибли 7 человек. Кстати, вот эти данные уже не более 7 человек, 20 пострадали. В Харьковской областной прокуратуре заявили, что это было здание общежития, в котором жили люди с нарушениями слуха. Они просто не слышали звука воздушной тревоги. В 4.30 утра армия Российской Федерации снова обстреляла Холодногорский и Слободской районы Харькова. Ракета попала, в частности, в четырехэтажное здание общежития. Погибли как минимум двое человек, 18 получили ранения. Также под огнем был город Красноград на границе с Полтавской областью. Погибли двое людей, двое получили ранения, как минимум. И на этом фоне во Львов впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину прибыл с визитом президент Турции Реджеп Эрдоган. Вместе с Зеленским и главой Организации Объединенных Наций Гутерре они проведут трехстороннюю встречу. Турецкие СМИ, освещающие визит, сообщили, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным. В студии сегодня мы поговорим о том, зачем Россия утюжит Харьков крылатыми ракетами на фоне приезда Эрдогана в Украину, как сейчас относится к России когда-то симпатизирующий ей город, и зачем Эрдогану предлагать переговоры с Путиным, если Зеленский уже заявил, что не будет их вести до победы Украины. У нас в гостях будут военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление» Константин Машавец, участник группы «Курган» и «Агрегат», житель Харькова и волонтер Амиль Насиров, Галина Вдовиченко, украинская писательница и журналистка, член «Пен Юкрейн», и Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Ждем ваших вопросов и реплик в чате на канале Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, в Фейсбуке «Донбасс Реалии», где вы смотрите прямые видеотрансляции. Также с нами связаться можно через наш Viber. Он работает в текстовом режиме. Номер его плюс 38-095-151-9505. Самые интересные вопросы, самые яркие реплики зачитаем в прямом эфире.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс Реалии».
По сообщению Генштаба, в прошлые сутки российские войска били из артиллерии под самим Бахмутом и населенными пунктами на юге и северо-востоке от него – Солидару, Раздоловке, Кадеме, Майорску. Наступление вели сразу по 7 направлениям и на всех в результате отошли. На Авдеевском направлении наступление шло по направлению Лозовое-Первомайское. Успеха оно не имело. Под огнем реактивная система залпового огня, ствольной артиллерии и танков были окрестности Авдеевки, Маринки, опытного Первомайского, Александрополя и Песок. Огневое поражение войска России продолжают наносить со стороны Изюма по позициям украинской армии под Славянском. Возле самого Славянска и Краматорска по позициям работали российские РСЗО и танки. На промежутке до админграницы с Луганской областью реактивная артиллерия и танки России работали по Спорному, Донецкому, Иванодаревке, Звановке, Северске и Райгородку. Авиаудар агрессор нанес возле Веселого, а наступление вел в направлении Николаевка-Выемка. Армия Украины эту атаку отбила. Тем временем российская армия, вероятно, лишилась очередного склада боеприпасов на оккупированной территории. Местные жители в ночь на 18 августа начали сообщать о мощном взрыве в Амвросиевке. Позже в социальных сетях появилось видео продолжительных детонаций и зарева в небе в этом районе. В результате взрыва и детонации было повреждено остекление некоторых зданий в городе. До ближайшей контролируемой украинскими войсками точки на линии фронта от Амвросиевки около 7 десятков километров. Это предельная дальность пуска имеющихся у Украины реактивных систем залпового огня «Хаймарс». По крайней мере, тех, что известны из открытых источников и официальных заявлений. Вот мы сейчас видим, как расстояние от подконтрольной Украине территории до неподконтрольной Амвросиевки, где взорвались склады. Мы идем дальше. Совсем скоро будет включение моего коллеги, который работает на границе Донецкой и Луганской областей. Ждем его. Поскольку армия России продолжает постоянно штурмовать переднюю линию обороны Украины на Донбассе, вооруженные силы Украины стараются наносить огневое поражение как на дальних, так и на ближних дистанциях. Как это происходит на линии, которая проходит прямо под оккупированным Лисичанском?
В загальному ситуация нормальна. Трошки наших побратимів денацифікуємо і демілітаризуємо.
Постріл.
Постріл!
Заряджай.
Скажи постріл,
перший постріл. Бекер, Бекер і Герін пішов один прям.
Контактами до цього не забудь.
Даже... На запобіжник акуратно.
На запобіжник, все добре.
Зарядив!
Постріл!
Зараз от українські військові ведуть вогонь по скупченню російських сил. Неподалік Бахмута ведуть вони вогонь із СПГ, станковий противотанковий гранатомет. В основному намагаються вразити російські сили.
Постріл!
Заряджай. Скажи постріл, передай постріл.
Давай вогонь.
Постріл!
Розказуйте, не туди. Там, де все дзвонить, 200 метрів канавки, тобто не знаю.
Бекер, Бекер, один пішов.
70, так. Да. 31-70? Все добре, і тепер наводься.
Постріл!
Бекер, Бекер, один пішов, прийом.
Ти записав, що було 31?
Постріл.
Постріл!
Вогонь.
Постріл!
Як діти в школу. В даному моменті ефективно в тому, що ми знаходимося на достатньо нормальній відстані від противника, це перше. То більш безпечна робота. По-друге, що осколочна ракета дозволяє нормально завдавати ушкодження противнику, нормально наносимо ураження.
Зрозумів. Взагалі, яка тут ситуація? Опишіть. Наскільки складно і, як правило, працює, і як?
Ну, яка ситуація? Ситуація стабільно контрольована, скажімо так. Тому що хлопці займаються своєю роботою, хлопці свідомо прийшли, знаючи, на що вони йшли. І займаються тією роботою, на якої полягається на них по своїх обов'язках. І нормально, скажімо так, виконують свої обов'язки, свою роботу.
Плюс-плюс.
Треба прийом.
Так! Ой! Пішла, пішла!
Добив вогонь.
Плюс, плюс. Пішла, пішла! Тур де Франс. Париж-Дакар. Донбас. Тур де Донбас.
Ну что ж, больше о том, что сегодня происходит вблизи админграницы Луганской и Донецкой областей, расспросим моего коллегу Егора Логинова. Он в эти дни работает на позициях под Северском. Егор, здравствуйте.
Добрый день.
Егор, с тех пор, как в сводках Генштаба, в анализе военных экспертов стал звучать чаще Бахмут, судя по всему, там сосредоточили основные усилия свои россияне, а северские стали реже вспоминать, а это ведь тоже достаточно горячая точка. Вы туда не случайно, наверное, поехали освещать, что там сейчас происходит. Расскажите, насколько там сейчас интенсивный огонь, пытаются ли оккупанты наступать на позиции?
Да, огонь очень интенсивный. Российские войска круглосуточно обстреливают не только позиции украинских военных непосредственно возле Северска, но и сам город. Это и авиация, и реактивные системы залпового огня, и артиллерия, тяжелые минометы калибра 120 миллиметров. Нам сегодня повезло, мы прорвались буквально на полчаса временного затишья, после чего, как только мы уехали, снова начался обстрел градами. Но наши украинские военные держатся, причем держат позиции не только в самом городе, а им удалось отодвинуть оккупантов на некоторых участках на расстоянии до 10 километров от Северска. Боевой у всех настрой у военных, они уверены в том, что им удастся удержать город. И, естественно, они говорят о том, что благодаря западному оружию, в первую очередь дальнобойным ракетным системам «Хаймарс», они серьезно проредили склады боеприпасов, поэтому сейчас уже российские войска не наступают с такой уверенностью и с такой щепетильностью, как они делали до этого. В городе остается достаточно много, скорее, немало местных жителей. Есть и люди пожилого возраста, и дети. Они живут в подвалах, готовят себе еду на таких вот комфорках, выносят во время затишья на улицу, на костре. И, собственно говоря, в подвалах проводят большую часть своего времени. Живут там, свет у них от генераторов небольших, которые они приспособили. Ситуация тяжелая, конечно, гуманитарная. Еду им привозят военные, всевозможные организации благотворительные. Но ситуация, если ее в целом обозначить, наверное, она сложная, тяжелая, но контролируемая, как уверяют украинские военные.
Егор, вы сказали, удалось оттеснить ВСУ россиян от города. А в каком направлении? Вот к Серебрянке, Верхнекаменскому, вот где сейчас, собственно говоря, линия фронта?
Ну вот как раз к этим двум населенным пунктам. К Серебрянке, к Верхнекаменскому, туда, в ту сторону. То есть там разные есть расстояния между позициями украинских и русских, российских военных. Ну, наибольшее вот расстояние, на котором удалось оттеснить, это до 10 километров, сказали военные украинские.
То есть, несмотря на то, что стараются выйти на хотя бы на границы Луганской области, зайти вглубь Донецкой, сейчас после месяца спустя взятия Лисичанска россиянами, им это не то, что не удалось, да, как раз наоборот они откатились, если я правильно вас понял.
А, абсолютно.
Егор, а можно еще пару слов о самом городе, как он выглядит, насколько вот сильны разрушения? Вы говорите о том, что остаются там гражданские, сидят они в подвалах с генераторами, никаких удобств нету. Ну, а есть где купить продукты, есть где купить медикаменты? Насколько вообще целые дома сейчас, насколько это все выглядит?
Выглядит, на самом деле, удручающе. Там просто можно снимать фильмы про постапокалипсис, потому что примерно от 60 до 70% жилого фонда разрушены, некоторые дома полностью, они уже не подлежат восстановлению. Есть прям такие выгоревшие абсолютно многоэтажки, черные от копоти и дыма. Еды, насколько мы видели, что работающих магазинов нет. То есть людям привозят еду только, вот как я сказал, военные и всевозможные благотворительные фонды и так далее. И то же самое вода. Воды, естественно, нет. Вообще нет никаких, само собой, условий. Ни воды, ни электричества, ни газа. Есть несколько колодцев, таких скважин. И люди на свой страх и риск во время там, затишья какого-то, да, между обстрелами, они бегут туда за водой. В эти колодцы, чтобы набрать хотя бы какое-то количество, которое они смогут унести обратно к себе туда, в подвал, где они живут.
Спасибо большое, Егор. Егор Логинов с нами был, он работает сейчас под Северском. Спасибо за участие в нашей программе. Ну, идем дальше. Харьков пережил массированную ракетную атаку. Город и так почти каждый день попадает под обстрелы, но начиная со вчерашнего вечера ракетами Россия поразила 4 района мегаполиса. Во время вечернего обстрела Салтовки погибли уже 12 человек. Это вот сейчас последние данные по состоянию на данный момент. Там продолжают разбирать завалы. И около 20 раненых. От утреннего обстрела Слободского района погиб один человек, ранены 18. Репортаж из города от моих коллег.
Вчера о 9:30. Ворожа ракета влучила в житловий триповерховий будинок. Під завалами були люди. Загалом було врятовано 4 осіб. На жаль, 7 осіб загинуло. і близько 20 отримало травми. Триває з підзавалами пошук, ну, ймовірно, є під завалами загиблі люди.
О 4 годині 30 хвилин ранку було здійснено удар 7 ракетами С-300. Один прильот в Красноград, двоє загиблих, двоє поранених. Серед загиблих батьки, дитини, яка зараз поранена. Один удар в Слобідському районі, це також житловий будинок. Там на теперішній час 15 поранених, серед яких дитина, на теперішній час ще двоє загиблих. Це загальна кількість. Адова ніч для Харкова.
Бачиш, що у вас є теж поранення, так?
Так, да, мої от мої окна на третьому етажі.
Чи знали ви тих людей, які...
Знала. І, ну, я всіх там почти що знала. От парень взагалі там живе, жив в той квартирі, от мужчина стоїть. Много людей там погибло, не знаю сколько, человек 20, наверное, точно. Там моя подружка погибла со всей своей семьей, с мамой, с мужем, с сестрой, с племянниками. Там никому не осталось. На моих глазах приносили, два трупа вынесли, и я их опознала просто. Они мне сразу сказали, кто это. На моих глазах это все было.
Все вывалено. Квартира с той стороны, шла взрывная волна. Все внутри, все, потолок, стены, вся мебель, все. Это груда хлама теперь на сегодняшний день. Тут еще ладно, с этой стороны как-то можно разгрести. А там сейчас, я не знаю, когда это получится, хоть какие-то вещи собрать, какие-то там банки консервации. Чтоб впереди как бы осень, зима, а мы... Остались у разбитого корыта. Спасибо этим братьям.
С нами Константин Машовец, военный эксперт, координатор группы «Информационное сопротивление». Господин Машовец, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот мы харьковские события обсудим чуть-чуть попозже. Вот хочется начать с вами разговор о новости, которые сейчас гудят социальные сети украинские. Сергей Притула купил спутник вместо того, чтобы покупать Байрактары. Подарила компания Байкар 3 Байрактара, которые собирали сами украинцы, и приобрели спутник. Прямая речь Притулы. Украинцы в космос. Мы купили спутник. Это не просто спутник. Он дает нам доступ к базе данных спутниковых снимков созвездия Айс-Ай. Этот доступ мы выкупили более чем на год вперед. Теперь наша армия будет максимально быстро получать спутниковые снимки высокого качества, которые помогут нам с оперативным планированием операций. Бавовны будет много. Прямая речь. Кстати, насколько важно Украине, вооруженным силам Украины, иметь собственный спутник? Я так понимаю, что западные партнеры делились вот такими вот фотографиями высокого разрешения и так, в принципе, с вооруженными силами, а тут теперь свой собственный. Насколько возможность увеличится?
Ну, значительно увеличится, потому что фактически получение разведданных, особенно с помощью вот такой аппаратуры космического базирования, очень сильно влияет на качество огневого поражения противника. Тем более, если эту информацию можно получать онлайн в любое удобное время и касаемо удобных, скажем так, объектов и участков территории для украинского военного командования. Естественно, это очень существенно повысит эффективность, скажем так, воздействия на противника. Вот. Действительно, вы правы в том плане, что наши партнеры и союзники делились такого рода информацией, вот, получаемой ими с помощью своих собственных средств. Ну, делились они с нами такого рода информацией, но я не думаю, что эта информация, скажем так, была того объема и, скажем, того содержания полностью, полное, которое бы требовалось украинским вооруженным силам, ну, в том объеме, Ну, по сути, скажем так, собственно, орбитальная группировка – это очень удобная и очень нужная вещь. Вот. Тем более, что, скажем так, наверняка та развитая информация, которая поступала от союзников и партнеров, она, ну, скажем так, с определенными, наверное, было ограничениями.
Цензурировано, да, наверное? То есть какие-то объекты они могли замазывать по своим соображениям?
Да, можно и так сказать. Наверняка она касалась только ограниченного ряда там, каких-то объектов, территорий. Вот. А теперь в этом вопросе наше командование не будет ограничено.
А сколько стран таких, которые имеют вот собственные спутники и используют их в военных целях? Это вообще такая элитное звено, так сказать, государств?
Ну, в принципе, да. Это те, кто может разработать космический аппарат. То есть технический уровень развития страны позволяет изготавливать космические аппараты. Это касаемо стран, способных выводить такого рода аппараты на определенные орбиты. Это ограниченное, скажем так, ограниченное количество стран. А касаемо разработки и конструирования космических аппаратов, я думаю, это чуть побольше, скажем так, количество стран. Точно я вам не назову сейчас, надо там свериться с справочными данными. Но одно небольшое уточнение касаемо вот этой вот истории с фондом «Притулы». Там не приобретен спутник.
Аренда, да?
Да, да, бессрочную аренду, это надо понимать. Там еще плюс, насколько я понимаю, получен доступ к базе данных этой фирмы, этой компании финской, которая есть владельцем этой группировки спутников.
Ну, если вот говорить так по-простому, это такой идеальный дрон, и теперь Украина видит, ну, всю поверхность земли, в том числе и территорию вот страны-оккупанта, то есть нет никаких теперь ограничений.
Не, ну там надо разбираться в технических подробностях, в каком формате, с каким разрешением, и, ну, вполне возможно, там есть какие-то ограничения или, скажем так, ну, пределы, рамки, что ли. Надо просто внимательно посмотреть на особенности, на технические характеристики вот данного рода аппаратуры. Но если подходить с точки зрения, ну, общих вопросов, то это, да, это достаточно эффективно, достаточно удобно с точки зрения получения разведывательной информации. Я вам просто напомню, что разведывательная информация – это основа, фундамент, на котором базируются все остальные действия любой армии.
Сообщило Управление стратегической коммуникации ВСУ, что Россия концентрирует у границ Украины на оккупированных территориях большое количество транспортно-пусковых контейнеров с зенитными управляемыми ракетами к ЗРК С-300. К настоящее время к границе с Украиной едет эшелон с ракетами из Улан-Удэ. Дословно, в начале августа из Улан-Удэ вышли эшелоны с боеприпасами в составе 20 вагонов с ракетами для ЗРК С-300 в количестве 32 зенитных управляемых ракет. К границе с Украиной эшелон ориентировочно прибудет в 20-х числах. Что готовится, Константин? Это, наверное, к Дню независимости?
Ну, я не знаю, у меня нет информации касаемо там планов, достоверной информации по моим планам, можно только предполагать касаемо планов российского военного командования. Ну да, действительно, эти ракеты там после определенной перенастройки можно использовать для стрельбы по каким-то наземным и надводным целям. Ну, скажем так, это, конечно, не те ракеты, которые специализированы для такого поражения. Там, допустим, это не ракеты от РК «Искандер» там, или «Калибры», крылатые ракеты. Это их главное предназначение – это зенитные управляемые ракеты для поражения воздушных целей. Ну да, можно их использовать. Вот там меньше боевая часть с поражающими элементами. Вот, но она сама по себе, эта ракета, вот, она тоже наносит разрушение. Вот. Поэтому, ну, говорить о том, что они не представляют там какой-то особой опасности, это не стоит. Это, конечно, достаточно опасно и угрожающе для Украины. Вот. Ну, еще учитывая тот фактор, что эти ракеты в случае использования против наземных целей, скажем так, не обладают такой точностью, как специализированные ракеты. Вот, то есть они как бы летят туда, куда Бог пошлет, да, образно говоря. Вот, то прилететь может, ну, по любому объекту. Они даже могут целиться там где-то что-то, пытаясь попасть вот там прицельно, но оно может лететь совершенно в другую сторону. Ну и в принципе и при стрельбе по таким крупным стационарным объектам, как города, более-менее крупные, но этот фактор уже становится, ну, второстепенным. То есть они просто швыряют эту сигару с 70 килограммами взрывчатки, начиненную шрапнелью там, и поражающими элементами, швыряют наобум. Все равно куда-то да попадем по такому принципу.
А как ПВО работает с этими С-300? Их легко, трудно ловить в украинской системе?
Ну, там по характеристикам, в принципе, возможно, да. Вот. Надо посмотреть, по какой траектории летает в случае стрельбы по наземным объектам. Но, в принципе, перехват возможен. Скажем так, скорость этих ракет, перемещение достаточно высокое. В этом отношении, наверное, представляет определенные трудности для систем ПВО. Вот. Ну, скажем так, если приловчиться, да, то знать, например, более-менее места пуска, старта этой ракеты, вот, куда стреляют, то, в принципе, можно приловчиться и сбивать.
Еще так один геополитический оружейный вопрос к вам. Сообщили в российском Минобороны, что Россия перебросила истребители МиГ-31 с ракетами «Кинжал» на аэродром Чкаловск Калининградской области. Ну, известно, что это область Российской Федерации, такой эксклав, граничит с Литвой и Польшей. В Минобороны России отметили, что на месте будет организовано круглосуточное боевое дежурство, цитата, «в рамках стратегического сдерживания». Что это такое? Это такая игра мышцами геополитическая, ничего такого особенного? Как вы это трактуете?
Ну, по сути, что собой представляет «Кинжал»? Это версия той же ракеты от «Искандера», только воздушного базирования, то есть она запускается с самолета. Вот, в принципе, ну, насколько мне известно, россияне уже перебрасывали в Калининградскую область наземный вариант, собственно, ОТРК «Искандер». Вот. Что-то новое, как бы, ну, в плане технологическом я тут особо не наблюдаю. То есть, они уже там налаживали ранее дежурство этих ракетных комплексов на территории Калининградской области. Ну а в плане, скажем так, военно-политическом или геополитическом, как вы сказали, ну, наверное, это да, действительно, что-то такое, попытка там кого-то запугать, я так думаю, страны Балтии, вот, как-то оказать на них воздействие, или, допустим, в отношении скандинавских стран. Вот, в принципе, тут это такой шаг. Шаг – это как бы ответ на то обстоятельство, что с вступлением Швеции и Финляндии в НАТО Балтийское море становится, по сути, внутренним морем НАТО. Поэтому я думаю, что вот эти вот игрища на территории Калининградской области Российской Федерации, ну, это, вот, наверное, с этим связано.
Константин, ну и прежде чем про Харьковщину с вами поговорить, пару слов о Донбассе. Ваша оценка нынешней ситуации, там прогнозы, там есть какие-то возле Зайцева продвижения у оккупантов? Насколько вот они смогут двигаться дальше? Ну там, наверное, же пытаются, хотят захватить Бахмут, наверное, это цель номер один. Это реально, с вашей точки зрения?
Ну, Если соответствующие силы и средства использовать, если разработать определенную операцию, то все реально в военном отношении. Вот. Тут как бы, с этим это вряд ли стоит отрицать. Вот. Но я же говорю, война – это столкновение двух планов, двух воль на поле боя непосредственно. Чья возьмет, тут прогнозировать сложно. Это ход и течение конкретных каких-то боевых действий непредсказуем. Просто можно оценивать шансы, скажем так, одной и другой стороны противоборствующей, исходя там из каких-то данных. Вот. Но так как в связи с тем, что в данном случае, ну, скажем так, информация касаемо состава, структуры и привлекаемых сил и средств, она достаточно ограничена в открытом доступе, ну, судить сложно. Вот. Что касается непосредственно событий в Восточной операционной зоне, то, насколько мне известно, противник сумел продвинуться, скажем так, в районе южнее Марьинки, там на Новомихайловке, в сторону Новомихайловки, и в районе, скажем так, по направлению на Опытное, это чуть севернее Псков. Вот. Что касается непосредственно Бахмута, то да, действительно, там противник на тактическом уровне, я так понимаю, реализует определенный сценарий. Они пытаются пробиться на севернее Бахмута, на перерезать дорогу между Бахмутом самим и Сиверском. Вот, там в районе Красной этой горы, поселок, по-моему, называется Красная гора, и одновременно южнее пробиться, то есть охватить Бахмут с двух сторон. Вот, для того, чтобы потом начать его штурм. Кстати, они там в районе Покровского уже приблизились к восточным окраинам города, поэтому как бы это, в принципе, выглядит достаточно логично. Но меня в большей степени беспокоит, собственно, не район Бахмута, хотя он достаточно важен в контексте вот общих боевых действий вокруг Славянско-Краматорской агломерации. Вот. А насколько беспокоит направление на Сиверск? Почему? Потому что там противник, судя по всему, готовится также в ближайшее время перейти к массированным атакам.
По направлению, ну, взять Сиверск для того, чтобы двигаться на Бахмут или на Славянск, как вы считаете? Вот в чем смысл таких атак?
Ну, Сиверск, очевидно, это в сторону Славянска.
Ну и...
там дело в том, что не одновременно могут начать, там тоже такая же похожая задумка. Они сейчас прорываются там в районе Выемки и Новодарьевки, южнее Сиверска пытаются прорваться. И я так понимаю, если они выйдут на эту дорогу между Сиверском и Бахмутом, то последует тут же попытка форсировать Сиверский Донец где-то на участке между Дроновкой и Серебрянкой для того, чтобы прорваться прямо на северные окраины города, вот, и зажать его тоже в тиски.
Ну и давайте немножко о Харькове. Аж два массированных, я так понимаю, ракетных удара. Вот там еще не определились, это «Искандер» или «Калибр», было нанесено в ночь на сегодняшний день. 12 человек погибли по результатам вот этого удара. Это последние данные и, наверное, не окончательные. К сожалению, около 35 человек были ранены. Обстреляли Салтовку. Там попали в общежитие для... в котором, в частности, жили люди с нарушениями слуха. Люди просто не слышали сигналов тревоги воздушной, и поэтому остались в помещении и погибли, получили ранения. А в 4:30 утра армия России снова обстреляла Холодногорский и Слободской районы Харькова. Ракета попала в 4-этажное здание общежития, погибли 2 людей. Ну и Красноград на границе с Полтавской областью, Харьковской области, тоже был под ударом. Там 2 людей погибли, 2 получили ранения. Константин, я понимаю, что каждый божий день Харьков под обстрелами оккупантов, но сейчас вы видите, ну, какую-то действительно такую большую интенсивность, что хотели именно насолить Харькову и Харьковской области вот за эти ночи, или за эту ночь, или это такая вот случайность и обычная тактика России?
Я не вижу военного смысла особого в этих... Ну, это варварство натуральное. Понимаете, это, ну, стрельба по плотной городской застройке с мирными жителями, ракетным вооружением. Это, там прилетает это сигарообразная торпеда с более чем 200 килограммами взрывчатки, разнося все в дребезги. Мало оставляют. В условиях плотной городской застройки это всегда связано с большими разрушениями, завалами, то есть еще вторичное поражение мирного населения там, вот этими вот последствиями взрыва. Вот. Взрывная волна мощнейшая, там, ну, там много поражающих факторов. Понимаете, это, ну, с военной точки зрения, это я, ну, не вижу здесь, ну, как это влияет на потенциал противостоящих агрессору сил обороны Украины. Ну, не знаю, это какой-то, ну, я даже не нахожу слов, знаете, ну, варварство только, геноцид, это... Какое-то такое животное стремление убивать, что ли, ну, причем ни в чем не причастных, не повинных людей, мирных жителей.
Константин, а я так понимаю, что Харьков до окончания войны, вот именно горячая фаза, останется под обстрелами, даже если удастся оттеснить их из Харьковской области, россиян, он же недалеко от границы с Россией, да, и из Белгорода прекрасно можно...
Да, 35 до 40 километров до границы. Ну, учитывая такую же эту варварскую привычку, если вы помните, еще с 2014 года россияне обстреливали со своей территории населенные пункты Донбасса, вот, когда там проводилась вот эта вот, сначала антитеррористическая операция, потом операция объединенных сил. Они регулярно лупят со своей территории. То есть как бы для них это никаких сдерживающих факторов нет, что это стрельба через государственную границу. Но учитывая, да, действительно такой нюанс, что Харьков, один из крупнейших городов Украины, находится в паре десятков километров, ну, чуть больше там, от границы, то существует достаточно увесистый список средств поражения, которые можно использовать для обстрела. Я не думаю, что там вопросы морали или этики, или там гуманизма являются сдерживающими для российского военного командования.
Спасибо, Константин, за участие в нашей программе. Константин Машавец был с нами, военный эксперт и координатор группы «Информационное сопротивление». Спасибо, что уделили нам время. К нам присоединяется Галина Вдовиченко, украинская писательница и журналистка, член ПН Украин. Галина, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я так понимаю, вы совсем недавно побывали в Харькове, организовал ПН поездку для писателей, деятелей культуры, философов. Расскажите, что вы там делали, и расскажите о ваших впечатлениях от Харькова. Ну, наверное, в остальной Украине трудно понять, каково это быть каждый день под обстрелами не только ракет, но и реактивных систем залпового огня, когда фронт вот буквально проходит по городу. Как это отражается на городе, на харьковчанах, вот ваши впечатления?
Ну, ми це все відчули на собі. Члени ПЕН Юкрейн, які побували, я буквально вчора повернулася до Львова. Перед тим я не раз вже бувала у Харкові, дуже люблю це місто. А тут таке враження було, от тільки з вокзалу вийшли, порожнє місто. Таке враження було. Це неділя була. І мало дуже машин. Але нас попередили, що якщо почнеться тривога, будь ласка, це не Львів, коли можна зневажати, от вулиці продовжують жити своїм життям, як ні в чому не бувало. В Харкові це дуже серйозно, одразу шукайте укриття. І нам в першу ж ніч, от і довелося, ми були в готелі, нас перед тим попередили, що обстріл буде, навіть не думайте, що обійдеться, тому що це відбувається щоночі і щодня тепер. І показали нам, куди там є сходи вниз ведуть, в такий як підвал. От, а ми запитали, а ви, от люди, кив'яни, ви ховаєтеся щоразу? Це ж неможливо, це ж постійно. Ну, по кілька разів на день відбувається чути тривогу. І ви ховаєтесь? І нам працівниця готелю сказала, ми слухаємо. І ми відчуваємо, якщо це далеко вибухи, ми можемо ще ну якось залишатися на місцях. Але якщо вони наближаються, ми відчуваємо, коли це вже небезпечні звуки, і тоді ми обов'язково ховаємось. Ну от у нас була дуже неспокійна ніч, ми знаємо, що таке посидіти в коридорі за і чути. Оце от звук такий, що коли я повернулася до Львова, то мені дзвончить трамвай десь, от, і перші звуки мені нагадують ці звуки, ну, коли прилітає. Або ну, людина, яка пережила це і знає ну, по собі зі свого досвіду, вона завжди, от я тепер в цьому переконана, вона завжди в звичайних якихось таких побутових звуках, які хоч віддалено нагадують звуки прильотів і вибухів, вона буде перш за все думати про це. А вже потім про те, що це може бути якісь там і звуки.
Галина, як люди держаться? От ваше впечатлення від харківчан, наскільки вони, ну, що вони говорять?
Знаєте, харків'яни просто неймовірні. Я настільки, ми поверталися і говорили про це, що ми повертаємося наповнені якоюсь такою енергією спротиву. Ми побачили людей, які сказали, вони не пройдуть, ми їм не дамо бути тут господарями в цьому місті. Я вам наведу приклад, який дуже віддалений від, мабуть, від війни. Але він мене, це один з тих моментів, які мене вразили. Виявляється, у Харкові кілька днів тому якісь абсолютно неймовірні сміливі люди, впевнені у майбутньому, відкрили ресторан автентичної української кухні. Ми там не були. Наступного разу обов'язково піду, підтримаю їх. Я була вражена. Тим, хто нам про це сказав, я перепитала. Кажу, зараз відкрили? І мені сказали так, тому що тільки так, якщо ми будемо далі жити своїм життям, робити те, що ми вміємо робити, тільки тоді, от, об'єднавши всі наші зусилля, ми переможемо. Ми спілкувалися з волонтерами з такої доброчинниць, волонтерський центр доброчинниць при Свято-Дмитрівському храмі. І кожна людина – це просто герой якогось оповідання чи роману. Наприклад, Дмитро, волонтер, показував нам, я кажу, а що це за автівка? Я зацікавилась, бо побачила, що вона вся прошита кулями, дірками такими, вона вся наскрізь, як таке решето. Він сказав, ну, це моя, от, як же ж він її... Коротше, автівка, якою вони розвозять допомогу волонтери, потрапили колись під обстріл, врятувало від смерті, він казав, такі капуста була, зокрема, теж, і в капусті, ну, просто капуста зупинила кулі. Але його напарник був поранений, і, слава Богу, все закінчилося нормально. Мене вразили діти, тому що ми їздили не тільки у Харкові, у нас були зустрічі, а ми були у Дергачівському і Золочівському районах. І поки волонтери роздавали допомогу, медичні там якісь речі, харчі, одяг, я і мої колеги, ми з дітьми були. Ми їм дещо читали, дещо проводили якісь там майстерки, робили разом з волонтеркою Галиною з цього центру метелики. Діти дуже охоче це все робили, просили, щоб їм спеціальними фарбами розмальовували на обличчі. На щоках малювали. Вони самі замовляли. Мені тризу, мені там ще
щось. Спасибо, Галина. Ограничено у нас время. Спасибо большое, что рассказали нам о харьковчанах, о вашем впечатлении. Ну, вот действительно, вот когда люди уже знают, откуда прилет, это вот мы в течение 8 лет войны на Донбассе вот общались с людьми, и тоже там вот такие вот мастера по баллистике. Это была Галина Вдовиченко, украинская писательница и журналистка, член PEN Ukraine. К нам присоединяется, давайте послушаем и харьковчан, Амиль Насиров, житель Харькова, волонтер, участник группы Кургана Агрегат. Амиль, здравствуйте.
Доброго дня.
Амиль, я так понимаю, вы сейчас не в Харькове, вы в разъездах, у вас концерты?
Так, ну це тільки зараз почалося, буквально третє місто, а до цього ми 4 місяці в Дніпропетровській області займалися волонтерством, та ми і зараз займаємось, навіть от в поїздці ми займаємось волонтерством.
Скажите, як ви стали волонтером? Ну от ви музикант, займались музикою, да? Як становиться взагалі волонтерами, як ви вибрали от такий от путь?
А як, потрібно було щось робити? Багато нечисті прийшло на нашу землю, багато нечисті з Русні прийшло на нашу землю, окупанти срані. Потрібно було щось робити, неможливо просто сидіти і чекати, що вони самі підуть.
Чому ви вирішили допомагати саме воєнним, а не гражданським?
Тому що вони потребують допомоги.
Как это вообще все происходило, Эмиль, расскажите. Ну, то есть вы приходили, видели военных, которых не хватает амуниции, либо вам кто-то говорит, вот есть возможность того, чтобы помогать.
Приходив офіційний запит від військових частин, і все, ми його оброблюємо, дивимося, що ми можемо їм надати, що ми не можемо. І якщо можемо, то знаходимо, купуємо, збираємо кошти і відправляємо.
У нас в описании есть ссылка на телеграм-канал вот, группы Курган Агрегат, и там есть реквизиты, куда можно при желании вот, скинуть деньги для того, чтобы помочь вооруженным силам Украины, которые защищают Харьковскую область. Скажите, как, Амиль, как изменилась ваша жизнь, ваша и окружающих, ну вот сейчас? Я так понимаю, вы сейчас ездите по стране и видите, как живет остальная страна, а Харьков же немножко там пожестче?
Так, так, дуже є великі контрасти, але... Люди, в принципі, всі, у всіх настрій є допомагати Україні, підтримувати українців, щоб битися з цими окупантами.
Спасибо большое. Еще раз напомню, у нас в ссылке в описании есть реквизиты, куда можно вот, помогать группе Курган Агрегат собирать потребности для вооруженных сил Украины. Спасибо за участие в нашей программе. Амиль Насиров с нами был, житель Харькова, волонтер и участник группы Курган и Агрегат. Мы идем дальше. Сегодня на фоне вот этих вот обстрелов Харькова, ну и остальных частей Украины, где есть горячие точки, это и бои на Донбассе, и Никополь обстреливают, и Днепропетровщину. Приехал в Украину впервые с момента полномасштабного вторжения России в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вместе с Зеленским и главой Организации Объединенных Наций Антонио Гутерришем. Они проведут трехстороннюю встречу. Вот уже сейчас президент Украины Владимир Зеленский сообщалось, что во Львове он встретился с генсеком ООН. По его словам, Украина и ООН договорились о продолжении координации по реализации зерновой инициативы, зерновой сделки, так называемой. Кроме того, на встрече обсудили вопросы незаконной и принудительной депортации украинцев, освобождения из плена украинских военнослужащих и медиков. Отдельное внимание было уделено теме ядерного шантажа России на Запорожской атомной электростанции, подчеркнул Зеленский. Ну а турецкие СМИ, освещающие визит своего лидера в Украину, сообщили, что Эрдоган предложит Зеленскому организовать встречу с Путиным. С нами Александр Хара, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Господин Хара, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, если это правда, действительно, Эрдоган приехал, кроме всего прочего, с предложением от Путина встретиться, поговорить о чем-то, наверное, поговорить о перемирии. Что Путин не знает, или Эрдоган не знает, или кто-то в мире еще не знает о том, что Зеленский уже сказал, что не пойдет на переговоры с Российской Федерацией, пока не будет победы Украины, да, не будет сильной позиции на поле боя, то есть все это безрезультатно. Зачем тогда предлагать?
Ну, у каждого есть свои интересы, и мы можем сейчас о них поговорить. Начнем с интересов Украины, которые заключаются в том, чтобы Российская Федерация освободила все незаконно оккупированные территории и прекратила эту бессмысленную, прежде всего, для нее войну. Естественно, что это не в интересах правящей клики в Москве. Буквально позавчера был форум безопасности, проводился, и там выступали и Путин, и Шойгу. И они подают эту войну не как войну геноцидальную, не колониальную против Украины, а как утверждение России как еще одного полюса глобального, как то, что у России есть право, значит, реализовывать свою политику любыми способами, и никто не может ей в этом помешать. Ну и, соответственно, что все цели значит, этой так называемой спецоперации будут выполнены. И прежде всего, это защита интересов России, российских граждан, а также прекращение так называемого геноцида русских или русскоязычных на Донбассе. Естественно, что в такой парадигме нам не о чем разговаривать, я имею в виду украинскому руководству, украинским гражданам, поскольку, естественно, что это означает уничтожение украинского государства и продолжение полномерного уничтожения украинцев. Если мы говорим об интересах Эрдогана, естественно, есть вопросы личные, скажем так, решения личных политических вопросов, поскольку сейчас достаточно сложная в экономическом плане ситуация в Турции, порядка 80% инфляция, рост цен на продовольствие, и, собственно, это было одной из причин, почему Эрдоган стал посредником между Украиной и Россией в вопросе открытия украинских портов, деблокирования, которое, собственно, россияне сделали с 24 февраля. И не только как бы для того, чтобы накормить голодающих во всем мире, но, собственно, прежде всего, самих турок и сирийцев. Большое количество сирийских беженцев продолжают находиться на территории Турции. То есть экономика, продовольствие и политическая стабильность самой Турции. Ну, а также не забываем военную операцию Турции в Сирии.
Она началась, да, сейчас, Александр?
Да, но насколько как бы известно, я пока что не видел больших деталей, но, по крайней мере, какие-то первые сигналы были об этом. И, собственно, как бы тот же самый Путин и Шойгу, они в своих выступлениях упомянули это, и, как они назвали, о том, что они против того, чтобы курдский фактор использовался для дестабилизации ситуации в регионе. Ну, собственно, как бы они пальцем показывают на Эрдогана. Естественно, Эрдоган их там игнорирует. И, кстати, очень интересная новость о том, что Турция пошла на сближение с Израилем. Это всем хорошо в регионе, это хорошо в Европе с точки зрения энергетической безопасности и так далее. И, естественно, в таких, скажем так, если мы складываем все эти пазлы в одну картинку, то Эрдогану хотелось бы, скажем так, пожинать лавры этого миротворца, и он это чистосердечно делает. Я тут не хочу никак, никоим образом его каким-то там принижать, его деятельность, его намерения. Но я не вижу смысла для Украины в этом, поскольку любое прекращение огня временное, которое не разрешает ключевые проблемы для Украины, будет означать только возможность россиянам закрепиться на временно оккупированных территориях, прежде всего на юге страны, подвести больше металлолома, будет больше времени, чтобы, собственно, согнать остатки живых, значит, дончан, луганчан в оккупационные эти прокси-войска. Но я уже не говорю про скрытую мобилизацию на всех бескрайних просторах Российской Федерации. Она идет ни шатка, ни валка. Но будет время подготовить это мясо для того, чтобы снова-таки кинуть его на Украину.
Такой сценарий, в принципе, да, вот давайте, Александр, расскажем, Эрдогана, ну, не так уж и плохо для Турции.
Ну, для Турции любое, то есть понятное дело, что напряженность снять в регионе — это хорошо, прослыть дипломатам, которые решают глобальные проблемы, поскольку Украина, она не является региональной проблемой на самом деле, и, собственно, потому и русские постоянно об этом говорят. А для них они воюют с НАТО здесь. И об этом, кстати, Шойгу очень четко сказал, что здесь воюют с НАТО, прокси-войну против России, создали антироссию из Украины до последнего украинского солдата, ну и все вот эти нарративы пропагандистские российские. Там, кстати, очень интересные были вещи по поводу оружия, что мифическое супероружие западное якобы не принесло каких-то результатов, зато аналог говнетовское оружие российское, оно показывает себя в лучшем виде. Ну, он иначе не мог сказать, поскольку это пропаганда. Во-вторых, он говорил к представителям военных ведомств с стран Латинской Америки, Африки и Азии, которые, я думаю, ну, прекрасно понимают, что здесь происходит, и вряд ли будут покупать в таких же объемах оружие у россиян, но все-таки. Ну и, собственно, как бы вот эта идея прокси-войны, что якобы Украина не самостоятельная, и она просто ее подталкивает воевать с Россией, это вот, собственно, как бы показывает невозможность никакого диалога с Россией существенного, значимого, такого смыслового для прекращения этой войны. А Эрдогану было бы, конечно, хорошо получить лавры миротворца и, собственно, как бы снизить напряжение в регионе. Естественно, это бы повысило его статус, Естественно, бы это дало бы ему дополнительные бонусы со своими союзниками по НАТО. У него немножко натянутые отношения. Мы видели, как это было в вопросе ратификации протоколов по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Значит, была информация, что якобы турки подписали еще один контракт с россиянами на поставки С-400 комплексов. Не дай бог, это правда. Мы увидим чрезвычайно жесткую реакцию в Конгрессе США, заблокирует модернизацию самолетов F-15. Ну, я уже говорю про то, что и мечтать нельзя будет о F-35, проекте, из которого турок выкинули в 2016 фактически году. Вот поэтому ему бы хотелось на позитиве разговаривать с Вашингтоном и европейскими своими союзниками, ну и решать свои другие задачи, экономические и вопросы безопасности. И, соответственно, для этого ему надо меньше напряжения и с Москвой, ну и, собственно, как бы и в регионе в целом.
Ну, а вот эти вот предостережения, которые звучат из Вашингтона, что если вдруг Турция начнет помогать России обходить санкции, Вашингтон будет рекомендовать западным компаниям или сворачивать свою деятельность в Турецкой Республике, или вообще уходить от нее, это вот сообщают об этом западные издания, то есть звучат такие предупреждения, опасаются на Западе, что Турция в своем желании вот таком вот, ну, сыграть, да, я так понимаю, геополитически на конфликте России и Украины, Запада и России, может сильно сблизиться с Российской Федерацией. Вы такой риск видите, что, ну, станет Турция таким хабом по обходу санкций для России, в частности?
Ну, она уже становится такой, перерегистрируются яхты, компании, которые находятся под санкциями в Европе, и, естественно, что, я думаю, что как бы в Анкаре взвешивают экономическое сотрудничество с Западом, а здесь есть проблемы, натянутые все-таки отношения с европейскими столицами после 2016 года, ну и с Соединенными Штатами по ряду причин, объективных и субъективных. Хочу напомнить, что после покупки С-400 российского было введены ограничительные меры, там, прежде всего на сотрудничество в сфере военно-технической. Потом, когда Трамп боролся с дефицитом торгового баланса, он направо и налево раздавал дискриминационные тарифы, и в том числе попала под раздачу Турция, и только тогда, буквально там за 2-3 месяца, на 30% стоимость лиры по отношению к доллару провалилась. И сейчас она как бы не особо вернулась на те же самые позиции. То есть, грубо говоря, мы имеем натянутые отношения в экономическом плане, заблокированная возможность покупки у американцев вооружений, а Турция фактически находится в состоянии войны, то есть ведет эту военную кампанию. Она не очень довольна тем, что русские и иранцы делают, и сирийцы в том числе, я имею в виду, точнее, не сирийцы, а асадовцы. Вот. Но, с другой стороны, она пытается схватить те экономические возможности, которые дает ей Россия, и торговля, и энергетика, и постройка, собственно, атомной электростанции, которая чрезвычайно необходима. То есть я говорю о том, что Турция балансирует. Турция пытается оппортунистски получить то, что является доступным. И поскольку Россия сейчас уязвлена, поскольку она не может, скажем так, вести себя как раньше, как большое государство, великое государство, и, значит, там, фактически найти каких-то других партнеров, естественно, что она идет на уступки Турции. Поэтому, ну, собственно, как бы Эрдоган будет это использовать по максимуму. То есть он не будет пророссийским, не будет проукраинским или американским. Он балансирует, чтобы удержаться при власти и чтобы реализовать те национальные интересы, которые как бы он видит для своей страны.
У нас с вами минутка осталась. Зерновая сделка, так называемая, будет работать, как вы думаете, дальше?
Ну, пока что она будет работать, поскольку первое и самое главное, почему она стала возможной? Потому что России дали гарантии, что те компании и пароходы, на которых все водится, не будут попадать под санкции. Поэтому, то есть, грубо говоря, они зарабатывают, есть хорошая статистика, буквально там днями вышла, что они хорошо зарабатывают, не потому что они пекутся о жизнях африканцев или азиатов. Абсолютно мы прекрасно понимаем, если Путину все равно, ему наплевать на жизни россиян, которых здесь пачками, значит, мы конвертируем в чернозем, то, естественно, африканцы и азиаты ему абсолютно как бы неинтересны. Поэтому она пока что будет работать, но есть и другие инструменты дестабилизации. Прежде всего, это Запорожская АЭС. Россия не хочет ее демилитаризировать, угрожает фактически выключить несколько энергоблоков, и это фактически обесточит Украину. Ну и по большому счету самое главное — это угроза, собственно, как бы инцидента на атомной электростанции, крупнейшей в Европе. То есть у них есть инструменты давления на Украину, подрыва и энергетической, и экономической безопасности Украины. Я уже не говорю про способность бить по украинским городам, как мы видели в Харькове буквально недавно и так далее. И наоборот, мы видим, что они усиливают, то есть притягивают больше металлолома, значит, пугают нас ударами.
И стрелами. Да, спасибо большое, Александр. Время заканчивается наш. Александр Хара был вместе с нами, украинский дипломат, эксперт Центра оборонных стратегий. Денис Тимошенко работал для вас в студии. Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». До завтра. Удачи.
Это было радио «Донбасс Реалии».